новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов и 5 минут в российской столице. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва». 94,8 FM. Я напомню наши координаты. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. А посмотреть видеотрансляцию можно в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте и на нашем сайте говоритмосква.ру. О чем мы будем сегодня говорить? Есть у нас четыре темы. Послы стран ЕС согласовали 17-й пакет санкций против России. Обсудим, для чего в Европе принимают новые санкции и на что вообще они влияют. Влияют ли до сих пор? Крупный бизнес разработал условия повторного входа в Россию западных компаний. Узнаем, насколько вообще актуален вопрос возвращения иностранных компаний в Россию. Нужны ли они нам и нужны ли мы им? Это тоже, кстати, вопрос. В Госдуме назвали 5 вероятных специальностей для госзаказа на образование. Речь может идти в том числе об инженерах и медработниках. Ну и поговорим о том, насколько отличаются проблемы разных поколений, которых теперь называют миллениалами, зумерами, бумерами и поколением X.
Поток. Успеем сказать главное.
Послы стран Евросоюза согласовали 17-й пакет санкций против России. Об этом сообщило агентство France Press со ссылкой на дипломатов. Ограничения затронут так называемый теневой флот для перевозки российской нефти. Издание Observer писало, что санкции коснутся 149 судов. Ожидалось, что новый пакет санкций могут утвердить в следующий вторник, 20 мая. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил введение против России новых санкций со стороны ЕС США, если она не согласится на прекращение огня с Украиной, а в американском Сенате также подготовили законопроект о новых, в кавычках, сокрушительных санкциях против России. Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, доктор экономических наук Станислав Ткаченко у нас в эфире. Станислав Леонидович, здравствуйте.
Добрый день.
Станислав Леонидович, как вы считаете, для чего ЕС принимает все новые и новые санкции против нашей страны? Влияют ли они на что-то? Потому что вот 17-й пакет, да, уже согласовали, и вот уже и следующие разрабатывают.
Знаете, и в обычной жизни, и в жизни политической есть такое правило, вернее, признак очевидного отсутствия опыта или глупости совершать одни и те же действия и надеяться, что они будут приводить к разным результатам. Это вот ответ на вопрос, зачем Европейский Союз вводит 17 пакет санкций. Ну, потому что это не мудрая политика, которая совершенно никакой эффективности не имеет, но при этом Европейский Союз когда-то принял решение о использовании санкций, экономических санкций в отношении России, потому что ничего другого он использовать не может использовать военную силу, не хочет разрывать отношения с Россией. Вот и поэтому вводят санкции, а ума или, не знаю, опыта для того, чтобы отказаться от этой политики, у Европейского Союза нет. Так что эффективность этих мер невелика, и, скорее всего, и умом они тоже особенно не отличаются.
Ну, то есть это просто какой-то такой же печатный станок, несмотря на то, что готовятся переговоры, да, в Стамбуле, они все равно продолжают вводить санкции, и даже и после они их будут вводить, судя по всему.
Да, в Европейском Союзе два раза в год меняется страна-председатель. Четыре раза в год проводится заседание на высшем уровне Европейского Совета. Два раза на общие темы, два раза на специальные. И вот в каждом из этих мероприятий страна-председатель плюс Европейская комиссия готовят информацию о ситуации с Россией. Когда удается, вводят новые санкции. Кстати, это не всегда теперь удается. Между 15-м и 16-м пакетом прошло почти полгода. Но если вот удается, как сейчас, между 16-м и 17-м, как раз вот ровно 3 месяца. Чуть Куйбыш, использует эти санкции. Конкретно вот сейчас, конечно, ситуация немножко другая. Прежде эти санкции были, так сказать, адресованы в России в целом, а здесь Европейский Союз привязывает их вот к перемирию в Стамбуле и к участию в стамбульских переговорах российского президента. Ну, то, что санкции на самом деле никакого особого негативного эффекта на российскую экономику не оказывают, мы уже много раз говорили, и уж, конечно, они не заставят российского президента менять свою внешнеполитическую линию. Поэтому вот к этому, знаете, такой симулятор, попытка выдать какие-то действия за осмысленные действия.
Нет, но они же должны предпринимать что-то. Вот они, видимо, что-то предпринимают. Но здесь указывается, что санкции коснутся, они все пытаются с теневым флотом бороться, 149 судов, да, вот этих вот нефтетанкеров. Да, как вы считаете, насколько вообще вот это вот эффективно, если, это, допустим, нет поддержки от США? Хотя вот американцы тоже говорят, что если не будет каких-то подвижек, то они готовы якобы сокрушительные санкции ввести.
Знаете, но с одной стороны, это вопрос вроде бы чувствительный для нас, да, экспорт нефти и нефтепродуктов, с другой стороны, дьявол в деталях. Вот по океанам плавает больше 100 тысяч судов, 7 тысяч из кораблей, из них нефтяные танкеры. Российский экспорт и нефти обслуживает чуть более тысячи, ну, по оценкам экспертов, 1100-1200 танкеров. А данные санкции направлены лишь на то, чтобы затруднить движение этих танкеров, а санкции запрещают. Страховать, санкции запрещают этим танкерам заходить сюда, в Европейский Союз. Они не заходят в порты Европейского Союза, 90% российского экспорта нефти – это поставки в Иран, в Индию и в Китай. Маршрут этот прекрасно освоен кораблями, так что многие из танкеров, они даже не теневые никакие, они обслуживают вполне конкретные контракты. Вот буквально вчера Индия расширила список страховых компаний России, которые могут страховать вот эти нефтяные перевозки, поэтому вот есть такое слово «иррелевантный», не имеющий отношения к делу санкции. Эти санкции включают 150 кораблей, это опять же
незначительная
часть.
Да. Да, а что касается США, вот если, допустим, американцы ведут вот эти вот санкции, которые они называют сокрушительными, будут ли они сокрушительными?
Ну, это будет немножко противоестественно для конкретно для администрации Трампа. Дело в том, что он как раз сторонник сделок, сторонник сотрудничества. Его представители уже 4 месяца ведут переговоры о восстановлении отношений дипломатических с Россией, обсуждают энергетические проекты, проекты освоения в Арктике. И по идее, если Трамп сейчас ведет какие-то санкции, которые мы почувствуем, ну, естественно, реакция России будет свернуть все эти переговоры. И в итоге получится, что Трамп, так сказать, каштаны из огня, как говорят французы, да, для европейцев, нанося ущерб собственной экономике. Поэтому вот я думаю, что это все разговоры, ну, понятно, что они идут от Линдси Грэма и от демократических сенаторов, но они к реальной политике не имеют отношения. Это не стиль Трампа повышать вот настолько ставки в конфликте, тем более, что он только что обжегся в переговорах с Китаем, фактически опозорился, да, с введением санкций, с введением высоких ставок.
Которые отменил их очень быстро.
Да, которые буквально там через месяц, даже нет, как месяц, через 2 недели отменил. И сейчас ведь о чем говорят вот эти самые сторонники санкций? О том, что они заставят ввести санкции против государств, покупающих российскую нефть, и доведут их до 500% за... экспорт продукции. Они только, американцы только, эти две страны, это Индия и Китай, еще раз. Если после всех переговоров с Китаем сейчас опять предложат поднять Китаю до 500% таможенная пошлина, ну, это будет предел идиотизма. Индия тоже, в общем, страна, которую американцы хотят очень активно сделать союзником. Поэтому у нас такие довольно комфортные партнеры в области экспорта нефти. Индия и Китай, плюс еще несколько государств в Африке, которые, в общем, тоже не имеют никакой особой торговли с Соединенными Штатами. Думаю, что они просто проигнорировали эти угрозы.
Да. Поняла. Спасибо большое, Станислав Леонидович. Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, доктор экономических наук, объяснил нам, зачем нужно введение санкций Евросоюзом против России. Ну, по большому счету сейчас это уже такой бессмысленный процесс. Я напомню, послы стран ЕС согласовали 17-й пакет санкций против России, готовят уже, по слухам, уже готовят и 18, даже не по слухам, они сами об этом говорят, что они готовят уже 18-й пакет, ну, чтобы не останавливаться на 17-м, цифра 18 тоже, видимо, очень красивая. Ограничения затронут, вот эти вот ограничения, которые входят в 17-й пакет, так называемый теневой флот для перевозки российской нефти, это 149 судов, ну, вот мы сейчас выяснили, что 149 судов, это очень мало, это просто капли в море. Ожидалось, что новый пакет санкций могут утвердить 20 мая. Ранее Макрон не исключил введение против России новых санкций страны ЕС и даже США, если она не согласится на прекращение огня с Украиной.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Крупный бизнес разработал условия повторного входа в Россию западных компаний. Эти предложения подготовили Торгово-промышленная палата, Российский союз промышленников, предпринимателей и деловая Россия. Среди условий возобновления деятельности – ограничения на продажу активов и вывод дивидендов, план инвестиций на 5 лет, наличие блокирующего или контрольного пакета акций у российских резидентов, выяснил РБК. Российский союз промышленников и предпринимателей направил в правительство и администрацию президента перечень этих условий. Об этом сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Ну и, соответственно, и другие организации подготовили свои предложения. Председатель Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике, руководитель проекта «Промышленная реновация», член правления Торгово-промышленной палаты России Владимир Гамза. У нас на связи Владимир Андреевич, здравствуйте.
Добрый день, Анна.
Владимир Андреевич, вот насколько сейчас действительно актуален вопрос возвращения иностранных компаний в нашу страну?
Ну, совершенно точно. Лучше действовать по принципу «готовь сани летом, там, плуг зимой». Uh-huh. Так, и здесь. Я думаю, что очень здорово, что в этот раз мы начинаем готовиться заранее. Потому что это непростой вопрос, на самом деле, он требует очень серьезного анализа, причем такого содержательного анализа и принятия комплекса мер, причем различных мер. Угу. Нельзя там одним чехом, как в той сказке про лису, а ты хвост, что в это время делал. Угу. Нам нужно подходить и стратегически, и политически, и экономически, и вообще к вопросам, кого к нам пущать, а кого не пущать.
А кого не пущать, да. А я еще почему про актуальность, да, спросила. А вот сами вот эти вот иностранные компании, как сильно они хотят вернуться к нам?
Ну, рынок в 150 миллионов человек, и с четвертой экономикой в мире, я думаю, что большинству стран интересен.
Угу. А есть какие-то наметки уже, да? Вот какие-то компании, может быть, больше хотят вернуться, какие-то меньше? Может быть, как-то по секторам экономики их можно разбить?
Ну, совершенно очевидно. Мы же знаем, что многие компании продолжают работать на нашем рынке через сеть посредников. Uh-huh. И совершенно понятно, что прежде всего это компании, которым интересен потребительский рынок, а также компаниям, которым интересно поставлять комплектующие, материалы, химическую продукцию, программное обеспечение для тех, для того большого массива промышленной техники, технологий, станков там и так далее, которые мы в свое время по импорту накупили-то.
А можно ли, можно ли говорить о том, что нам вот в каких-то сферах нам просто необходимо это возвращение?
Да, ну, безусловно. Вот я, кстати, и когда мы готовили в торгово-промышленной палате материалы, я обязательно подчеркивал, что нам ни в коем случае нельзя скатиться там к мести и всех наказать и так далее. Надо исходить из наших экономических интересов. Прежде всего, надо понимать, что у нас есть достаточно большие сектора экономики, которые сегодня пока еще серьезно зависят от зарубежных, ну, западных технологий, материалов, станков, там, программного обеспечения и так далее. Поэтому, а чтобы продолжать строить эффективную, технологически эффективную экономику, то лучше в этих ситуациях сначала закупить современные технологии, комплектное оборудование, которое будет производить лучшую продукцию, а потом уже на базе этих технологий создавать собственные технологии, производства и так далее. Поэтому есть, вот здесь очень важно разделить на три части. Первая часть – это те технологии, которыми мы на сегодняшний день не обладаем, но они критически необходимы для нашей экономики. И здесь нужно очень аккуратно подходить, нам это очень нужно. Просто нужно сейчас совершенно точно изменить политику к иностранным производителям и жестко ставить вопрос о локализации производства в России. Проблема заключалась нашего импортозависимости в том, что мы просто покупали конечную продукцию. В большинстве случаев мы просто покупали конечную продукцию. Станки, там, машины, какие-то оборудования для нефтедобычи там, и так далее и тому подобное. Суда, ну, и поезда. Нам нужно все сделать для того, чтобы это производилось внутри России. Нужно перейти к индустриальным инвестициям в Россию. К сожалению, мы за последние там 30 лет, у нас прямые инвестиции из России были в полтора раза больше, чем прямые инвестиции в Россию. У нас в Россию в основном приходили спекулятивные инвестиции, короткие, либо это чисто финансовые были инвестиции, либо это короткие инвестиции с точки зрения создания базы просто для продажи конечной продукции. Нам нужно совершенно четко сформулировать политику индустриальных инвестиций с полной локализацией в России.
Но не может ли...
Тогда нам не страшно будет.
Да, но не может ли случиться такое, что вот эти вот компании высокотехнологичные, да, компании, которые производят оборудование для нефтедобычи, тоннелепроходческое оборудование, их же немного вообще в мире, их мало. А это...
Ну, да, конечно, не сотни, да.
Да, и, возможно, они считают свои технологии уникальными. Будут ли они делиться с нами?
Ну, если мы для них будет интересен тот объем производства, который мы будем им обеспечивать, конечно, будет интересно. Если это будет там доли процентов или там единицы процентов, ну, наверное, будет неинтересно. Поэтому тут это экономика, конкуренция, тут нельзя
То есть правильно понимаю, что в принципе вот за эти 3 с лишним года мы на самом деле разобрались в своей экономике и поняли, что нам нужно, а что нет, и как наконец вести с иностранным бизнесом.
Да, слава богу, на самом деле, как говорится, ниоткуда без добра, да. Тяжело было, но мы все-таки более-менее разобрались, что мы на самом деле можем производить, реально производить, и можем производить конкурентоспособную продукцию, а чего мы не можем производить. Причем есть объективные просто причины, почему мы не можем производить. Потому что есть продукция, которая в очень малых количествах потребляется в мире, и мы не можем эту продукцию сами только для России производить. Она просто будет неконкурентоспособна, ее себестоимость будет слишком высокая. Ну, взять те же там изотопы, редкоземельные металлы. Но они потребляются в очень малых количествах. И нам сделать полностью замкнутый цикл производства и потребления в России, это будет на самом деле нерентабельно. Но надо, чтобы те, кто будут производить на нашем сырье, должны здесь организовать производство, у нас локализовать производство и продавать по всему миру. Ради бога, пожалуйста. Но чтобы в случае чего, не дай бог, мы понимали, что у нас есть внутри страны соответствующие критические производства.
А вот я помню, когда уходили западные компании, уходили производители лифтов, и тоже там били в набат, боялись, что все, мы останемся без лифтов, потому что у нас нет своего производства лифтов, например, для небоскребов. Ну вот как-то, тем не менее, мы из этой ситуации вышли.
Не, ну на самом деле у нас в стране лифтостроительное производство было всегда. Поэтому чисто технологически мы понимали, что надо делать, как надо делать. Поэтому, ну, лифты, конечно, сложная штука, новые там, современные для небоскребов. Но оказалось, что мы молодцы.
Что мы все можем.
Да. Мы можем, да, и скоростные лифты делать.
Спасибо большое, Владимир Андреевич. Владимир Гамза, председатель Совета по финансовой, промышленной и инвестиционной политике, руководитель проекта промышленной реновации, член правления Торгово-промышленной палаты России, был у нас в эфире. Обсуждали мы возвращение, возможное, крупного бизнеса западного в Россию, да, производителей, и не только производителей, но, видимо, и каких-то западных продавцов. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут. Ну, товарищ что-то ничего не сказал конкретно, потому что, например, вот, для меня, пример, надо пускать сюда Boeing и Airbus опять? Не надо.
А вы имеете в виду, у нас не было производства Boeing и Airbus?
Нет, я имею в виду самолеты гражданские, у нас есть производство.
Мы пытаемся пока свое наладить, но вот пока уже не наладили, вы же понимаете.
Как нам предложили, давайте мы за те деньги, что у вас арестовали на Запад, мы вам поставим Боинги.
Это ваше предложение сейчас?
Это не мое, это как бы предложение было озвучено американцами. Или, например, автопроизводители, надо сюда пускать или нет обратно? Я считаю, что надо. Например, вот производители пускать, потому что, ну, это безумно, то, что стоит АвтоВАЗ, это нереально. Это просто те деньги, что ломит АвтоВАЗ. И китайская, извините, как бы дерьмище, скажем, тоже за те деньги безумные.
Дерьмище прям так плохо.
Давайте поставим китайский автомобиль Mercedes. Что вы возьмете, если цена будет одинаковая?
Ну, у них электрические машинки неплохие.
Ну, вот электрические началось, понимаете? Я вот обычный Mercedes и обычный китайский какую-нибудь машину. По одинаковой цене. Что вы возьмете?
Ну, они вряд ли будут по одинаковой цене, я надеюсь.
Ну, вот, вы понимаете, уже начинают, то есть, как бы, получается.
Конечно. Вы тут со мной решили в пинг-понг поиграть. Но вы же видите сейчас, что на авторынке. Посмотрите данные.
Ну, я вижу, что на авторынке, что нет. На авторынке нет честной конкуренты. На авторынке непонятно.
На авторынке сейчас упали продажи, они стоят. Ну, понятно, по какой причине.
Ну, понятно, что почему они стоят.
Да, вы только что озвучили. Спасибо большое, спасибо. У нас немножечко возбужденные слушатели. Может быть, погода способствует? Сегодня посветлело. Так, а зачем им здесь производить, чтобы что, спрашивается 724-й. Ну, вам же объяснили, чтобы что. Чтобы вообще здесь существовать в нашей стране. Чтобы здесь присутствовать, пусть они локализуют производство. Кстати, многие так и делали. Что это, что-то разве новое? А Трамп то же самое говорит. пожалуйста, хотите продавать у нас Мерседес, производство переводите в Америку. В принципе, позиция понятна, это позиция бизнеса, это позиция интересов государства. Крупный бизнес разработал условия повторного входа в Россию западных компаний. Далее у нас новости, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14:37 в Москве. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем информационную программу «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Наш координат смс-портал +7 925 48 948. Телеграмм для сообщений «Говорит МСК-бот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Посмотреть на нас можно в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале, социальной сети ВКонтакте и на нашем сайте говоритмосква.ру. Что мы сейчас будем обсуждать? В Госдуме назвали 5 вероятных специальностей для госзаказа на образование. И обсудим проблемы разных поколений миллениалов, зумеров, бумеров и поколения X, о котором почему-то всегда все забывают.
«Поток». Успеем сказать главное.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что не менее половины бюджетных мест в российских вузах отойдет под прямой госзаказ на подготовку специалистов. Об этом он сказал в ходе совещания с премьер-министром Михаилом Мишустином. Стенограмма опубликована на сайте правительства. Можете почитать. Помимо этого, правительство продолжит плановое увеличение нормативов затрат на обучение востребованных инженерных кадров и нормативно закрепит полномочия по регулированию коммерческого приема в вузы. Вице-премьер сказал, что уже со следующего учебного года льготное кредитование по 3% будет доступно исключительно по приоритетным для экономики направлениям, куда входят инженерные специальности. Говоря о подготовке высококвалифицированных инженерных кадров, Чернышенко обратил внимание на системность подхода и рассказал о планах по увеличению числа передовых инженерных школ до 100 объектов к 2030 году. Заместитель директора Института образования научно-исследовательского университета Высшей школы экономики, председатель экспертного совета по непрерывному образованию при Госдуме Илья Коршунов у нас в эфире. Илья Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Илья Алексеевич, вот возникает вопрос, зачем вообще в принципе нужен такой государственный заказ в условиях рыночной экономики?
Я постараюсь пояснить, что, во-первых, сам процесс государственного заказа на подготовку всегда существовал. Существует так называемый контрольные цифры приема, которые составляют как раз примерно половину вообще всех мест, включая платные, которые существуют в университетах. Поэтому государство финансирует подготовку и инженерных кадров, и историков, и музыковедов, и философов, да, поскольку такой заказ есть. Но в данной ситуации речь идет, по-видимому, о том, что выпускники, которые будут оканчивать направление подготовки в соответствии с этим специальным заказом государственным, да, они будут трудоустроены в те места, где они должны будут показать те навыки, которые они получили. То есть, собственно говоря, будет некая такая система распределения. Да? То есть, если человек осваивает данное направление, то он должен будет по нему отработать. Но вот смотрите, приведу очень простые примеры. Те же самые передовые инженерные школы. Они готовят очень высококвалифицированных специалистов. И представьте себе, что за такую дорогостоящую подготовку они не выберут эти направления потом, когда будут работать. Какие-то большие расходы. Поэтому введение такой меры будет достаточно оправданным, поскольку дорогостоящая подготовка в передовых инженерных школах, она уже изначально предполагает, что люди будут работать на высокотехнологических инженерных местах.
Но здесь можно вспомнить и медицинские вузы, да? Где статистика очень нехорошая, потому что, ну, я видела, по крайней мере, какие-то данные, не знаю, насколько они справедливы, что около только 50% выпускников медицинских вузов идут работать по специальности. Не более 50%.
Ну, вы знаете, процент там побольше все-таки, потому что сегодня и заработная плата в сфере медицины не самая низкая. А другое дело, что есть такие рабочие места, которые низкооплачиваемые, в том числе в медицинском секторе. Uh-huh. И вот да, туда, конечно, не очень хотят идти. Но квалифицированные врачи – это сегодня все-таки элита нашей страны. Я бы не сказал, что она низкооплачиваемая.
Uh-huh. Но, тем не менее, не хотят. И вот это вот предложение о распределении, оно встречает много негатива.
Вы знаете, я думаю, что не стоит этого бояться, потому что если люди учатся на сложных направлениях подготовки, в том числе такие, как медицина, ведь там даже не 5, а 6 лет учатся, и вообще это сложное обучение, то вот отказываться от работы по специальности, наверное, не очень разумно. Поэтому я не очень бы здесь так паниковал в отношении этого, да. Угу. Все-таки если вы выбрали обучение и завершили его, то, конечно, надо работать, стараться по специальности, иначе зачем все эти силы тратить? Здесь есть какое-то здравомыслие, которое, я думаю, что большинство наших граждан все-таки услышит.
Угу. Высказывают некоторые эксперты такое мнение, что инициатива Чернышенко может свидетельствовать о частичном возвращении к советской системе распределения.
Мы пока не знаем об этом, да, полностью, угу. И поэтому здесь сложно комментировать. Однако я бы что отметил, что сегодня в Минтруде и в Роструде существуют уникальные инструменты, которые позволяют померить, какова будет заработная плата выпускников после обучения по тем или иным направлениям подготовки. Mm-hmm. Это означает, что фактически государство может помочь людям, указав, какие направления подготовки сегодня приводят к не самой высокой зарплате, не к самому высокому процветанию, если не сказать к бедности. Да? Mm-hmm. Поэтому с этой точки зрения участие государства в распределении и мест, и в том числе вот это само распределение по рабочим местам, оно, конечно, людям прежде всего поможет. Угу. И надо сказать, что все-таки рыночная экономика, конечно, она существует, но государственное участие, если оно будет в сдержанном, умеренном, выверенном и построенном на современных цифровых инструментах определения результативности обучения, оно, конечно, только будет во благо.
Угу. Нет, совершенно понятно, что государственное участие должно быть, потому что вузы-то все-таки у нас государственные в большинстве своем.
У нас вообще уникальная ситуация, да, у нас вузы государственные, есть все равно свобода выбора, да, угу. ни в одной стране, если вы выбрали платное обучение, вы за него платите, да, если мы возьмем наших, так сказать, партнеров, как мы говорили, да, угу. И не все так просто, то есть мы вообще предоставляем лучшую возможность в мире для получения качественного образования, а вот проблема, наверное, стыковки этого образования с рынком труда, угу. Она, конечно, существует. И она лежит где-то посередине между мотивацией самого гражданина, который заканчивает обучение, и, конечно, подсказками государства и рынка труда. Угу. Здесь, конечно, важный компонент – это еще и заработная плата. Понимаете, для того, чтобы создать востребованность тех или иных направлений, зарплата должна быть высокая. А с помощью инструментов образования решить процессы, может быть, там какого-то неравенства заработных плат, наверное, в полной мере не удастся.
Угу. Вот у нас слушатель задает вопрос, а есть ли вот для этих инженеров рабочие места?
Вы знаете, сейчас, конечно, рабочие места точно есть, да, и в тот момент, когда идет активное импортозамещение, когда мы производим сами ту инженерную технику, которую раньше покупали, такие запросы есть. Mm-hmm. Я вам скажу, что вот наши встречи с предприятиями тоже показывают, что сегодня запрос не только на рабочие кадры, а на такие рабочие кадры, которые обладают инженерными практиками, инженерными подходами. То есть запрос такой существует. И для того, чтобы, конечно, стимулировать и удерживать здесь людей, здесь нужно повышать заработную плату. Mm-hmm. Надо сказать, что это вопрос более важный по удержанию выпускников на рабочих местах, может быть, чем даже такое распределение.
Mm-hmm. Тут вопрос, как повысить заработную плату? Почему ее не повышают?
Это серьезный вопрос. Это зависит от рыночной экономики, конечно же.
Да.
Насколько востребована продукция, насколько она нужна.
Угу. Если мы говорим, допустим, о медицинских кадрах, да, потому что вот эта вот инициатива Чернышенко, она же в первую очередь, скорее всего, касается именно инженерных специальностей медработников, врачей. И вот вопрос, как бы так заинтересовать врачей зарплатой. Вот вы говорите, что сейчас зарплата высокая. В Москве, да. Но если мы берем всю Россию, а если после медвуза человека куда-то могут распределить, не обязательно в московский регион, то есть он куда-то должен поехать, может быть, и далеко на 3 года поработать. Как это было, кстати, в советское время. Будет ли у него интерес?
Вы знаете, я вот видел много интервью, и мы проводили специальные разговоры с выпускниками, да. Видно, что все-таки сегодня и те учреждения здравоохранения, которые находятся не в центральных городах, они достаточно неплохо обеспечены. Ну и вообще говоря, надо себя попробовать. Вы понимаете, если вы хотите дальше двигаться в медицинской отрасли, то вы должны и набрать определенный материал для защиты диссертации. Вы должны набрать определенную практику. Почему это не делать там? И на самом деле таких примеров достаточно много. Очень мало на самом деле тех, кто отказывается от такого распределения. Вы понимаете, вы можете быть главным врачом или замглавного врача в сельской больнице и при этом получить достаточно свободы для того, чтобы работать и получить хорошую квалификацию, нарастить эту квалификацию на практике. Да? Поэтому вот, наверное, есть люди, которые будут все-таки стараться закрепиться за ведущими научными центрами. И здесь, наверное, предмет будет связан с успеваемостью. Однако, мне кажется, что выстроить такую систему тонкую, нацеленную на трудоустройство, конечно, в полной мере не получится. И нужно использовать все-таки инструменты заработной платы, различных льгот сельским врачам, сельским педагогам, квартира, машина, если вы знаете, такая льгота существует.
Земли начинают давать.
Земля, дома, дом, квартира, машина. Я вот прекрасно эти случаи знаю. И они действительно стимулируют, удерживают. После определенного срока, поверьте, это не кабала, это 10 лет, по-моему, всего, да. Все-таки, если вы хотите с вашей практикой вернуться в другую больницу, пожалуйста. По-моему, 10 лет это был срок.
Это часть жизни вообще такая большая.
Да, но смотрите, квартира, машина, земля, дом. У вас есть это? Было в первые 10 лет после окончания университета? У меня не было.
У меня тоже нет, конечно. Поэтому... Нет, машина была, но она не связана была.
Все равно, здесь не только машина, здесь все-таки еще и дом. А дома это очень много. Когда вы можете с семьей жить самостоятельно, мне кажется, это очень значимо. Потом, все-таки сегодня российские города в очень хорошем состоянии. Вы отъедете от Москвы. Я не буду называть эти города, не знаю, я не эксперт. Но в этих городах хочется быть.
Но иногда хочется даже переехать. Вот бывают такие моменты.
А иногда даже хочется и переехать. Да. Вот, поэтому все-таки я еще бы обратил внимание, что инструменты образования не в данном случае будут не всесильны. Здесь все-таки инструменты заработной платы, стимулирование к высокопроизводительному труду. И, наконец, менеджмент самих компаний. Ведь понятно, что если вы хотите трудоустроиться, то, надо идти на рабочие профессии. Но рабочие профессии не всегда заработная плата высокая. Здесь есть определенный элемент лукавства. Востребованы те направления, на которых их хочется, чтобы люди работали больше, а зарплата была меньше. Да?
Да.
Но так же не бывает. Поэтому, если вы хотите удержать умных и талантливых людей, бороться,
надо платить.
Платите больше. И это вопрос к работодателю, а не к системе образования.
Да. Спасибо большое, Илья Алексеевич. Илья...
Спасибо вам большое.
Спасибо. Илья Коршунов, заместитель директора Института образования НИУ ВШЭ, председатель экспертного совета по непрерывному образованию при Госдуме, был у нас в эфире. Обсуждали мы, в Государственной Думе назвали 5 вероятных специальностей для госзаказа на образование. Речь может идти в том числе об инженерах и медработников. По сути, будет госзаказ. Половину бюджетных мест в вузах отдадут под госзаказ. И разговаривали мы о том, насколько этот госзаказ нужен. Ну, все-таки нужен, да. Джекпот пишет. Ну, вы как обычно, понимаете? Вот это вот как обычно джекпот. Зачем учиться на инженера и получать около 100 тысяч на старте, если можно курьером за 200 тысяч сразу пойти? Джекпот, вы всю жизнь будете курьером работать? Вот правда. Вы будете работать курьером всю свою жизнь? Это все, что вам хочется в жизни, это быть курьером? Ну, серьезно, вот это вот сравнение 200 тысяч на старте, во-первых, это не так. Вот придумали, кто-то придумал вот эту историю, что все курьеры получают по 200-250 тысяч. Посмотрите реально вакансии, посмотрите, придите, поработайте курьером и заработайте эти 200 тысяч. Вы умрете просто после первого месяца этой работы. Вы просто умрете. Но вы даже эти 200 тысяч не заработаете. Понимаете? Это все сказки. Сказки этой серии на заборе тоже пишут. Вот курьеры столько зарабатывают. Пешком или на самокате вы будете кататься? Или на электровелосипеде, на чем, по тротуарам? Заработать курьером 200 тысяч. Вот классно. Просто мечта всей жизни, всю жизнь работать курьером. Ну, здорово. Так, господа, вот слушатели наши, сколько получает джекпот? Работает ли он курьером, спрашивает Андрей. Да, ну, мечта всей жизни пойти курьером, работать за 150 тысяч или 200, правда. Ну, на старте, конечно, ты, может быть, поработаешь за 100 тысяч, но ты приобретаешь опыт. Думайте о том, что вы будете жить, возможно, большую жизнь, и это не ограничится двумя-тремя годами. Сейчас курьеры столько получают, а завтра ситуация изменилась. Но ситуация меняется постоянно. Нет никакой стабильности. Сейчас ты курьер, а завтра бац, и ты будешь получать 3 копейки как курьер. И все, и что ты будешь делать? Учиться же нужно. Ну, это же абсолютно, это очевидная вещь, понимаете? Жизнь же не стоит на месте. 7373948, телефон прямого эфира. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте. Не знаю, как курьер, но вот я уже в возрасте, копать сам не могу. Около одного рынка собираются гастарбайтеры. Копальщика можно тоже найти. Ниже 5000 рублей в день ни одного человека.
Ну, это же тяжелая работа.
Тяжелая, легкая. Курьер тоже нелегкая работа. Но их кладите справа инженера 100 тысяч.
Ну, и это на старте инженеры, инженеры по-разному получают. С чего взяли, что вот 100 тысяч они все получают? Да, спасибо большое, я поняла. Кабальщики, ну, поработайте ими. Ну, есть рабочие специальности, где люди много зарабатывают, но это тяжелая работа. Ну, реально тяжелая. Но не все могут физическим трудом заниматься. Всю жизнь ты не будешь кабальщиком, опять же. Ну, если тебе, в принципе, в жизни больше ничего не нужно, можно все что угодно делать. Можно работать в клининге, там наверняка тоже можно много заработать. Ты будешь работать в клининге. Что такое клининг? Ты уборщиком будешь или уборщицей. Зато ты будешь много зарабатывать. Или ты будешь врачом, там, кандидатом наук или доктором. Наверное, круче быть врачом, правда, чем уборщиком. Ну, ну правда. Конечно, все профессии хороши, но это же очевидная вещь.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так вот теперь от важной темы до приобретения профессии и работы, и вообще чего-то нужного в жизни, да, чего тебе в жизни нужно, не только на старте зарплаты 100 тысяч. Поговорим о поколениях и о том, почему мы такие разные и что беспокоит те или иные поколения. Вот психотерапевт раскрыла, чем отличаются проблемы миллениалов, зумеров и бумеров. Вот так вот называют, да, теперь поколения. Например, те, кто родились в 1981-1996 годах, их называют миллениалами, вот всех вот так вот под одну гребеночку. Ну, там разные, кстати, разнятся, с какого возраста можно называть миллениалом и до какого. А последние вот зумеры, они совсем еще маленькие, считается, что мы все вообще друг друга не понимаем, и зумеры совершенно другие. А вот, собственно, чем все эти люди отличаются, мы сейчас попытаемся выяснить, и что нас всех тревожит. Вот, например, психотерапевт Ирина Крашкина в беседе с агентством РИАМА рассказала, что смена поколений всегда несет свои уникальные ментальные вызовы. Например, миллениалов одолевают карьерные и финансовые заботы, зумеров – поиск себя и самоощущения, а бумеров – изоляция и цифровая адаптация. Что же беспокоит поколение X, мы не узнали, потому что почему-то вот я много всяких тоже исследований читала, каких-то статей, почему-то про поколение X все забывают. Я не знаю, почему. Где поколение X? А это самое многочисленное поколение, например, в нашей стране. Это 40-50-летние люди, их больше всего численно. Но почему-то про поколение X никто не говорит. Что же такое у нас с поколением X и что их беспокоит? Для миллениалов, то есть это люди, рожденные с 81 по 96 год, характерно профессиональный прессинг из-за неопределенности на рынке труда и высоких требований, а также финансовое бремя, кредиты, ипотека, неуверенность в жилищном вопросе. И личные связи им тоже даются неплохо. Сложности с доверием и обязательствами часто приводят к ощущению оторванности. Вот есть ли у нас миллениалы среди слушателей? Расскажите, пожалуйста, вас действительно все это так беспокоит? Ощущение оторванности? юность у вас. Зумеры — это совсем юные. Это те, кто с 97 по 2012 год сталкиваются с вызовами самоидентификации, вопросами внешности, ориентации, принадлежности. Диктат соцсетей с их навязанными идеалами порождает тревожность и проблемы с самооценкой. Но я могу сказать, что диктат соцсетей порождает тревожность и проблемы с самооценкой не только, мне кажется, у зумеров. Ну, вообще у всех. Потому что, когда ты посмотришь эти соцсети, тебе кажется, что ты какой-то просто, извините, полный неудачник. Полный неудачник вообще по всем фронтам. А бумеры – это вот взрослые люди, рожденные с 46 по 64 годы, чаще тревожатся о здоровье, сталкиваясь с физическими недугами и страхом старения. Ну, вы знаете, мне кажется, все могут с этим тоже сталкиваться. Здоровье, наверное, всех беспокоит. И уж, как показывает практика, и молодежь беспокоит здоровье. Лена пишет, беспокоит 40-летних, что мозгов не хватает для цифрового образа жизни, а привычнее зарабатывать трудом. Джекпот пишет, что миллениал беспокоит зумеры. Это правда, поколение X они тоже беспокоят. А поколение X зато никого не беспокоит, потому что про него все забывает. Так, зарабатывать трудом 40-летним, да? Ну, вы знаете, 40-летние, я с вами не соглашусь, возраст уже теперь тоже классификацию поменял, теперь до 45 лет молодые все, так что 40-летние – это вообще у нас молодежь. И для цифрового образа жизни уж у молодежи мозгов точно должно хватать. Мне кажется, этих мозгов хватает даже у поколения X. Проблема только у бумеров, у тех, кому больше 60, у них могут быть какие-то проблемы. Андрей спрашивает, как называют, кто родился 76-го года, извините, прослушал. Андрей, вот вы понимаете, что нас все забывают, это поколение X. Те, кто родились там в 70-е годы, в начале 80-х, это поколение X, о котором все почему-то всегда забывают. О нем все всегда забывают. Это мы поколение X. X. Ни бумеры, ни миллениалы. Не зумеры, а поколение X. Вот это вот Х, буквка русская. И все об этом поколении забывают. Поколение пепсиколы его еще называют почему-то. Именно поколение X. И что там у нас, спрашивает Тунка? Непонятно, потому что поколение X, насколько я понимаю, психолога забыла. О нем все забывают, понимаете? Почему? X – это хорошее название, Андрей. Говорит, я тоже так считаю. Это лучше, чем бумер, например. Бумер. Бумеры. Быть бумером, да? Это бумеры. Бумеры – это потому, что это был бум. Бум рождаемости, поэтому они бумеры. 7373-948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Да, Анна, добрый день. А поколение конец 80-х – это кто там?
Миллениалы. Миллениалы.
А, это миллиан. Ну, знаете, вот я чуть-чуть, ну, так скажем, у меня брат просто вот, чистый миллениал, я чуть постарше. И вопросы, конечно, финансового там благополучия, вот у него есть семья, у меня нет, они, конечно, у него на первом плане, потому что, ну, семья, кредиты, у них там ипотека, просто погрязли, так скажем, полностью хорошо, родители там, да, помогают там из той и с другой стороны.
Ну, в общем, вот. Вопрос финансов. Спасибо большое. У нас просто закончилось время уже эфира. Не успели мы как следует обсудить эту тему. Далее программа будет «Умные парни». А сейчас новости. Я Анна Соловьева. Всем пока.